Всем привет! Вы слушаете 88-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, с вами я, «Карманный ученый». И я буду отвечать на замечательные вопросы, которые мы получили с разных городов на наш телефон 514-09-49. Например, мы получили вот такой чудесный и очень важный вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Матвей, мне 10 лет. Я хотел задать вам вопрос. Каким был первый велосипед на свете? Спасибо.
Действительно, как возник первый велосипед? Для чего он был изобретен, кто его изобрел, наконец, как он выглядел. Давайте сейчас позвоним Матвею и подробно обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, можно попросить Матвея?
Матвей, ты можешь?
Да.
Привет, Матвей, это «Карманный ученый».
А, здрасте.
Как жизнь?
Нормально.
Ты спрашивал, каким был первый велосипед?
Да.
А почему тебя это интересует?
Ну, потому что у меня вот брат двоюродный, он осуществил свою мечту, купил себе уницикл. А я задумался, а не первый ли это велосипед, который придумали?
Он купил себе уницикл, то есть велосипед, который на одном колесе ездит?
Да.
А сколько твоему брату лет?
Ему, я не помню точно, но ему где-то около 20. Не больше.
Наверное, на нем очень сложно ездить.
Ага, он на море ездил, там такой асфальт был с всякими там углублениями. Он по нему ездил, просто с трудом пока что.
Ничего себе, а ты это видел?
Да, видел.
А сам не пробовал кататься?
Не, но Егор говорит, там этот уницикл очень сложно подровнять,
ага,
под определенного человека. Он ключ дома забыл.
Ага. А у тебя нету фотографий, как он ездит на этом уницикле?
Ну, нету.
Ну, хорошо, тогда я на сайте найду какую-нибудь картинку и повешу, чтобы все видели, как выглядит уницикл. Но нет, это не был самый первый велосипед, который, как ты знаешь, по-английски называется bicycle, то есть бицикл, да? Би значит два.
Ага.
То есть это такое транспортное средство с двумя колесами. Уницикл появился позже, и это такая, скорее, цирковая вещь. Хотя сейчас совершенно замечательную сделали вещь, электрическая такая штука с одним колесом. Она называется Solo Wheel. Я на сайте покажу, как это выглядит. Ты просто стоишь на этом колесе, чуть-чуть наклоняешься вперед, и оно само едет. Но в остальном нет. Конечно, никто не использует уницикл для того, чтобы попадать из точки А в точку Б, из одного города в другой город. И первые велосипеды появились почти 200 лет назад.
Понятно.
В 1817 году. И первый велосипед изобрел барон Карл фон Дрейс, который жил и работал в Германии, такой инженер. Этот велосипед был очень интересно устроен. У него было два колеса, но у него не было педалей. У него было седло, и для того, чтобы двигаться вперед, надо было толкаться ногами от земли. Ноги свисали по обе стороны от седла, и ты просто бежал. Знаешь, есть такая тоже вот игрушка, называется бегавел.
Нет.
Никогда не видел? Вот у моего сына такая велосипед без педалей, который позволяет просто бежать вперед, отталкиваясь ногами, иногда поднимая, задирая ноги, когда велосипед быстро едет вперед. Он изобрел его вот почему. Незадолго до того, как он его изобрел, в Индонезии, ты знаешь, такая страна Индонезия?
Ну да.
Там множество вулканов, и там есть огромная гора, называется Тамбора. И это вулкан, и произошло огромное извержение вулкана. И пепел от этого вулкана распространился по всему миру. Люди этого не могли заметить, но солнце стало хуже достигать поверхности Земли. И следующая зима была очень холодной. Следующая зима после этого извержения. И в Европе умерло очень много лошадей. Много тысяч лошадей во время этой холодной зимы, потому что их нечем было кормить, и было очень холодно. И в Европе лошади стали очень дорогими. И вот представляешь, как удивительно, какая связь между Индонезией и велосипедами. Ты сможешь завтра друзьям задать такую загадку. Получается, что первые велосипеды изобрели из Индонезии. Лошади стали дороги, и фон Дрейс решил придумать замену лошади. Он построил такое двухколесное средство. Он назвал его дрезина от своего имени Дрейс. Кстати, он же потом изобрел транспорт, который мы называем дрезина. Ты знаешь, что такое дрезина?
Ну да. В Переславле есть музей паровозов, там можно кататься на дрезине.
Ты так делал?
Да.
Очень интересно. Ну да, вот в мультфильмах бывает, знаешь, что кто-нибудь отстал от поезда, потом садятся на такую платформу с колесами железными и качают руками такой рычаг и догоняют поезд. Это тоже фон Дрейс придумал, поэтому мы называем дрезиной вот это колесное средство. А современники называли вот такой беговел дрезиной. И он продемонстрировал, что он может за час проехать 13 километров. Вообще-то это совсем немного. На настоящем велосипеде мы можем проехать, я думаю, 50 километров, если будем очень быстро ехать. Ну уж, по крайней мере, 30 точно. Но он проехал 13, это вообще-то хороший бегун может пробежать. Но фон Дрейс очень прославился этим. И во Франции его назвали велосипед, то есть скоростные ноги. Пед – это нога, а велоси – значит скорость. Ну, как знаешь, например, есть такой динозавр – велоцираптор, который очень быстро бегал. Вот. И теперь скажи мне, пожалуйста, чего не хватает во всей этой истории?
Педали на велосипеде.
Ты совершенно прав, ты внимательно следишь за моим рассказом. Педали появились позже, в 1839 году. Их придумали шотландцы. Шотландский инженер сделал педали, и, конечно, такой велосипед гнал уже гораздо быстрее, потому что была цепь, и педали крутят колесо, в котором много зубчиков. Цепь передает усилие на заднее колесо, в котором мало зубчиков. И получается очень большое усилие, ускорение, и такой велосипед едет стремительно. Ты быстро гоняешь на велосипеде?
Катаюсь, конечно, но не так быстро, как остальные. У них там по 24 у нас в деревне у некоторых по 24, скорости там по 26.
Ну вообще, чтобы быстро ехать, достаточно одной скорости, самой трудной. Если переключить на самую трудную скорость и больше не переключать, то можно очень хорошо натренировать ноги, особенно если ездить в гору, и стать самым быстрым велосипедистом. И гонщики, которые на шоссе, у них вообще бывает, что там всего 3 передачи у гоночного велосипеда, чтобы быстрее ехать. Только нужны очень сильные ноги. Но будь осторожен, потому что как только появился велосипед с педалями, немедленно какой-то джентльмен наехал на пешехода, и ему выписали штраф 5 гиней. И он сразу попал в газеты, это было в первый же год использования велосипедов. Ну вот такая история у старых велосипедов. Когда-нибудь в другой раз мы поговорим о самых новых велосипедах, которых сейчас пытаются изобрести изобретатели. Очень интересно, какими они будут, эти новые и новые удивительные велосипеды. А ты уже кончил кататься или сейчас еще будешь осенью кататься?
Какой тут кататься? Всю дорогу размыло.
Ты прав. Осень очень быстро наступила.
Там, где асфальт, там еще более-менее, но вот там, где... Вообще в остальных местах там вообще не проехать, не пройти.
Ага. Ты прав. Я согласен. Не просто кататься. Хотя я знаю людей, которые даже зимой катаются.
Я видел на Масленице переднего колеса нет, вместо него лыжа, а заднее колесо есть.
Ух ты. О, это очень интересно. Я такого не видел. Ну хорошо, звони нам еще, Матвей.
Ага, до свидания.
Пока. А теперь подошло время постоянной рубрики в нашей передаче, которую мы, как вы знаете, называем «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта, один из которых будет полной чушью. Вы должны угадать, какой факт полная чушь. А если вы не можете угадать, то слушайте очень внимательно оставшуюся часть передачи. Разгадку я скажу только в конце. Итак, слушайте. Первый факт. Велосипеды придумали как замену лошадям. Второй факт. Динозавры – это самые крупные животные, которые когда-либо водились на Земле. И больше нет никого крупнее динозавров. Факт третий. Чтобы узнать, готовы ли макароны, сварились ли они, надо просто швырнуть их в стену и посмотреть, что будет. Наконец, последний факт. Первые книги появились сначала в качестве блокнотов, чтобы можно было ввести в них записи. Это были стопки листов, переплетенные с одного края, и их можно было листать с другого края. Ну, вот подумайте, какой из фактов был полной чушью. Отгадку я скажу только в конце передачи. Слушайте внимательно наши дальнейшие разговоры. Может быть, вы увидите в них намек.
Здравствуйте, глубоко уважаемый Карман ученый. Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Я хотел вам задать вопрос. Почему вымирали динозавры?
Вот интересный вопрос Кирилла из Новосибирска. И кажется, я когда-то уже давал ответ на этот вопрос в одном из прошлых выпусков, но почему бы не вернуться к нему еще раз? Тем более, что здесь есть связь с велосипедами. Ну, точнее, с вулканами, о которых мы говорили с Матвеем. Давайте позвоним Кириллу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Кирилла?
Да, можно.
Алло.
Привет, глубокоуважаемый Кирилл.
Привет.
Ты задавал вопрос, от чего вымерли динозавры?
Да, задавал.
Это очень хороший вопрос. На него есть несколько ответов. Первый ответ неприятный. Ты готов к неприятному ответу?
Да.
Мы не знаем наверняка. И как всегда бывает с таким далеким прошлым, мы как будто ведем расследование, как сыщики. Мы собираем маленькие кусочки информации. И по этим маленьким кусочкам пытаемся понять, что же тогда произошло. Точно мы не знаем. Может быть, ты вырастешь и эту тайну откроешь. Это первый ответ.
Ну, хорошо.
Второй ответ такой, что большинство ученых думают, что произошло вот что. Они думают, что произошло одно или, может быть, много столкновений с метеоритами. Ты знаешь, вот в прошлом году в районе Челябинска упал огромный метеорит.
Да, а мне папа рассказывал.
Вот сейчас его достают со дна озера, достали несколько кусков, то есть он развалился на несколько кусков общим весом больше 500 килограммов. Но это не очень большой метеорит. Но если в Землю врезался большой метеорит, он мог поднять очень много пыли, которая заслонила Солнце. Также, возможно, было огромное извержение вулкана, одного или нескольких. И от этого тоже вздымается очень много пыли, которая закрывает Солнце. Вот с такими извержениями вулканов мы сталкивались уже в недавнем времени. Уже в те времена, когда остались об этом уже и свидетельства, и документы. Например, примерно 200 лет назад было огромное извержение вулкана в Индонезии. И следующая зима и даже несколько зим в Европе были очень холодными. Потому что вздыбившийся пепел, хотя люди не заметили этого, если ты смотришь на небо, ты не увидишь, что там темнее стало. Но этого достаточно, чтобы температура была на несколько градусов холоднее. Несколько градусов — это может быть довольно много где-нибудь в Европе. Одно дело зима, например, ноль. В Европе бывает довольно мягкая зима. Не как в Новосибирске. У вас в Новосибирске какая бывает зима? Какая температура бывает зимой?
Ну, прошлой зимой было очень холодно.
Не помнишь, сколько было минус?
Нет.
Минус 30, минус 40. Я думаю, у вас бывает под 40 морозы.
Ну да, возможно, так.
Вот. А в Европе, например, вокруг нуля, но одно дело зима 0, а другое дело минус 5. Это очень большая разница. И умерло очень много лошадей. И это заставило людей придумывать велосипеды. Так возник велосипед, мы про это говорим в другой части этой же передачи. Вот, возможно, во времена динозавров были такие события, к концу времен динозавров были такие события, когда или вулканы, или метеориты дали более холодную температуру. А для динозавров это очень серьезно, потому что, скорее всего, как и у современных, например, ящериц, от температуры зависело, какого пола детеныши вылуплялись у них из яиц. Возможно, например, когда потеплее самки, а похолоднее самцы. И можно положить яйца в разные места, на одном и том же, например, пляже, и вылупится сколько-то самок, сколько-то самцов, и будет все хорошо. Но если стало резко холоднее, то вдруг в какие-то годы будут только одни самцы, и динозавры не смогут размножаться. Ну и кроме того, такие огромные животные очень уязвимы, очень ранимые, хрупкие, беззащитные. Им гораздо труднее жить, чем каким-нибудь мышам.
Ну, я слышал про это.
Слышал про это?
Да.
А что ты про это слышал? Можешь с нами поделиться?
Ну, что динозавры не могли жить при низких температурах.
Конечно. Такое огромное животное, ему надо очень много еды и трудно найти столько корма. И главное, что если оно будет голодать, понимаешь, что плохо? Такие животные очень медленно размножаются. Потому что пока такой огромный динозавр дорастет до взрослого возраста, он 20 раз погибнет. Это не как мыши, которые рожают по 12 детенышей по 4 раза в год. Динозавр откладывал не так много яиц, и главное, чтобы им дорасти до взрослого состояния, нужно очень много времени. Это очень непросто. Вот, и если что-то нарушает их, они как-то приспосабливаются, но если что-то меняется, то крупные животные вымирают быстрее, чем мелкие. И, возможно, от этого они вымерли. Я расскажу тебе еще последнее предположение, очень важное. Российские палеонтологи очень любят другую гипотезу. Они говорят, что динозавры вымирали довольно долго, примерно 5 миллионов лет. Вымирали. Если бы дело было в климате, то они бы вымерли бы очень быстро, за считанные десятилетия. А раз они вымирали несколько миллионов лет, то, может быть, дело было не в климате. И причем в разных местах они вымирали в разное время. Вот в Европе они вымерли в одно время, а в Америке в другое время. И, может быть, дело было вот в чем. В это время уже давно-давно на Земле водились млекопитающие. А динозавры были очень крупными и не заботились о своих детенышах. Они были слишком велики. Яйцо у динозавра небольшое. Яйцо не может быть большим, потому что оно не сможет дышать. Внутренние части яйца будут задыхаться, потому что у большого яйца на самом деле не очень большая поверхность, через которую оно дышит. Динозавры оставляли яйца, не заботились о них. И ночью млекопитающие были ночными, очень активными хищниками. Они ведь теплокровные, и им не обязательно нужно тепло, чтобы активно охотиться. Возможно, млекопитающие очень активно охотились на детенышей динозавров и, может быть, съели всех детенышей. И вот это могло занять 5 миллионов лет. Это могло быть постепенно, так что, возможно, динозавров съели мы. И остались только мелкие летающие динозавры, которые хорошо могли спасаться от таких хищников, особенно молодые птенцы. Мелкие летающие динозавры — это кто?
Птицы.
Ты совершенно прав. Так что динозавры не вымерли, просто они упорхнули от своих преследователей, от своих убийц. И сегодня они нас окружают. Вот ты каких птиц у вас там в Новосибирске видишь на деревьях?
Ну, в основном, вон я вижу вот только голубей и воробьев.
А галок? А грачей? А ворон?
Ну, ворон я тоже видел. Я даже видел воронье гнездо.
Это очень любопытно. Ну, ясно. Ну, хорошо. Есть у тебя какие-то еще вопросы?
Да, вообще-то есть.
Какие?
Могут ли мокрые макароны к чему-нибудь прилипнуть?
Конечно, макароны очень любят прилипать к чему-нибудь. Более того, есть отличный способ проверить, готовы ли макароны. Итальянцы так делают. У тебя на кухне есть такой участок стены, который покрыт плиткой, кафелем?
Есть.
Когда ты варишь макароны, ты можешь швырнуть одну макаронину на эту плитку. Если она прилипнет, значит макароны готовы.
Понятно.
Кроме того, макароны очень легко прилипают друг к другу. Макароны слипаются. Чтобы они не слипались, воду надо обязательно посолить.
Да, я видел такое.
Да. Это очень важный момент. Дело в том, что вода так устроена, что она всюду лезет и старается все разбавить. Даже когда мы плаваем в ванной, она пытается разбавить нас. И от этого у нас разбухает кожа на ладонях, и там появляются такие морщинки. И вода пытается заставить макароны разбухнуть. И если наружная часть макарон разбухнет, то она станет очень клейкой. Но если воду подсолить, то она успокаивается. Не так хочет сильно разбавить макароны, потому что вообще-то получается, что и вода соленая, и в макаронах много веществ. И они заключают перемирие. Когда вода соленая, она уже никуда не хочет лезть. Это сила, с которой вода хочет лезть куда-то, чтобы что-то разбавить, называется осмос. И вот чтобы осмос был не очень сильный, мы подсаливаем макароны и подсаливаем другие крупы. А ты умеешь сам варить макароны?
Пока нет. Я пока только в первом классе, поэтому нет.
Вот я как раз в первом классе учился варить макароны, это очень полезный навык.
Да.
С чем ты их обычно ешь?
Вилкой.
Нет, с чем? Что ты любишь туда класть, добавлять?
Ну, я чаще люблю обычные макароны.
Вообще без ничего? Безо всяких соусов, без тертого сыра? Вообще ничего не добавлять?
Ну да, мне так больше нравится.
Вот это да, это очень необычно. Чаще люди любят что-нибудь туда добавлять. А какие ты любишь, рожки или длинненькие? Или какой формат макарон ты любишь?
Я люблю спагетти.
Спагетти. Это прекрасная вещь. Но все-таки попробуй спагетти с тертым сыром и томатным соусом. Это может быть замечательно. А как ты думаешь, как твоя мама отнесется, если ты начнешь швырять макароны в стену, чтобы узнать, сварились ли они?
Я думаю, плохо.
Будь очень осторожен в таком случае с этими экспериментами, иначе можно попасть в беду. Все-таки мамин гнев — это серьезная вещь. Ну хорошо, звони нам еще.
Хорошо, пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 11 лет. И я хочу узнать, почему в древнем мире, когда жили динозавры, вот все было такое большое. Большие папоротники, большие стрекозы, моллюски. И вот почему динозавры, предположим, вымерли, а моллюски остались, но только уменьшились, и стрекозы то же самое. Спасибо, до свидания.
Итак, вот мы сегодня говорим о древнем мире. И может показаться действительно, что в древности все было огромным. Это было время великанов. Но в действительности все сложнее. Сейчас мы позвоним Кате и разложим все по полочкам. Распутаем этот клубок.
Да.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, можно попросить Катю?
Можно.
Да.
Алло, Катя?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты звонила и спрашивала, почему в древнем мире все было такое большое? Папоротники, стрекозы, моллюски и динозавры.
Да.
А потом динозавры вымерли, а моллюски остались.
Да.
Это очень хороший вопрос. Но ответов на него сразу несколько. Понимаешь, нету вот никакого древнего мира, а есть много-много разных эпох.
Угу.
Времена на Земле были самые разные. Например, сейчас вместе с нами на планете живет самое большое животное, которое когда-либо жило на Земле. Знаешь, как оно называется?
Кит.
Синий кит, совершенно верно. Так что нельзя сказать, что гиганты вымерли. С другой стороны, на Земле, на суше, действительно, в разные времена водились очень большие разные существа, действительно, динозавры. Действительно, когда-то стрекозы были гораздо больше, папоротники бывали больше, но это все совершенно разные отдельные истории. Например, если говорить про папоротники, они были большими в те времена, когда на Земле еще не было больших деревьев. Когда появились большие деревья, обычные, цветковые, то они вытеснили папоротники. А гигантские деревья на Земле до сих пор есть, и они очень большие, самые большие, которые когда-либо были. Гигантские стрекозы были, пока не появились птицы, которые их всех съели. Динозавры были, пока не изменился климат. И тут важно вот такую вещь сказать, что чем крупнее животное, тем больше ему нужно корма. И на самом деле тем оно беззащитнее. Какая-нибудь мышь-полевка всюду найдет себе еду, и поэтому полевок огромное количество. А слону прокормиться далеко не так легко. Еще труднее прокормить своих ненасытных детенышей. Поэтому крупные животные очень чувствительны к изменениям условий. Если случится ледниковый период, то тут же вымирают гигантские носороги, гигантские мамонты, гигантские безрогие носороги, эндрикотерии. Потому что небольшое изменение условий. Они, понимаешь, эти гиганты, они приспосабливаются, им так трудно, так тяжело. С таким трудом они приспосабливаются за миллионы лет, умудряются как-то научиться жить, и чуть только изменятся условия, все эти усилия пойдут на смарку, и жить им станет очень тяжело. Поэтому действительно гигантские животные легко вымирают. Это ты правильно подметила.
Угу.
Получается, что ответов на твой вопрос сразу несколько. А у тебя есть какая-нибудь любимая эпоха в древности? Какое-то любимые времена или какое-то самое любимое древнее вымершее животное?
Конкретно нет.
То есть нельзя сказать, что тебе больше нравится, например, мезозой или палеозой?
Да, нельзя так сказать.
Ясно. А вообще ты интересуешься древним миром?
Ну так, немного.
Понятно. Ну хорошо, спасибо тебе за твой вопрос. Звони нам еще.
Спасибо, до свидания.
Пока.
Привет, карманный ученый. Меня зовут Алиса Олейник, Сергеевна. Мне 7 лет. У меня такой вопрос. Какая первая книжка появилась на Земле? Пока!
Продолжаем разговор о древности. И вот Алиса спрашивает нас, какими были первые книги. Может быть, вы представляете себе тоже гигантов, как вот мы говорили о динозаврах и гигантских стрекозов. И книги тоже ведь бывали гигантские в старинные времена. Но началось все с небольших книжечек, очень удобных в употреблении. Сейчас мы позвоним Алисе и обсудим это.
Алло.
Алло, Алиса?
Да.
Привет, это карманный ученый. Ты звонила и спрашивала, как появились первые книги.
Да.
И откуда появилось само слово «книга». Это очень хороший вопрос, и сейчас я тебе на него отвечу. Надо вот что иметь в виду. Вначале были не книги, а свитки. Знаешь, как выглядели свитки? Свиток – это очень длинная полоса кожи или бумаги, которая сворачивается в виде рулона, как туалетная бумага. И вот его разворачивали и читали. Если книга была длинная, то свиток был очень толстый. Его долго разворачивали и долго читали. Его наматывали на две палки. С одной его разматывали, а на другую наматывали, а потом наоборот. Понимаешь?
Королевские приказы раньше так писали.
Вот правильно, совершенно верно. А у книжки есть много плюсов по сравнению со свитком. Я не знаю, придут ли тебе в голову эти плюсы, но один очевидный плюс. Книжку очень удобно читать, потому что ты можешь в любой момент открыть ее на любой странице. Верно? Ты можешь открыть ее на той странице, на которой ты остановилась.
Закладку можно положить, а свиток с закладкой не положишь.
Ну да, ты можешь просто остановиться и не перестать перематывать, и так и отложить его. Но так его плохо хранить в развернутом виде. Так что книжка очень удобна тем, что ты в любой момент можешь залезть в любое место. Например, ты забыла что-то, ты можешь быстро подглядеть там в начале. Другой плюс у книжки такой, что когда...
Я, например, сейчас читаю «Хроники Нарнии» вторые.
О, это интересно.
«Покоритель Зари» или «Плавание на край света». И я все время закладку кладу, а то я не найду страницу.
И ты можешь потом залезть куда-нибудь назад, если ты забыла что-то. Или перескочить вперед и подглядеть поскорее, чем дело кончится. Второй плюс у книжки такой, что ты используешь лист бумаги с двух сторон. Ты печатаешь буквы на одной стороне и на другой. А в свитке все буквы только на одной стороне наносятся. Вот. Судя по всему, первыми книгами были блокноты, в которых писали. Это были маленькие книжечки, которые были нужны, чтобы писать, записывать какие-то быстрые мысли или быстрые какие-то расчеты, а потом стирали и писали поверх, потому что они были очень дорогими. Бумага была дорогой, ну и пергамент, кожа, из которой их делали, тоже был дорогим.
А еще писали на дощечках или на бересте.
Да, конечно, это все было еще до. Дощечки были еще до даже свитков. Это самые первые, видимо, на чем писали. Это были, может быть, даже каменные дощечки. Но я говорю про времена, когда уже писали на чем-то мягком. Вот эти первые блокноты, которые, к тому же, в них все попереписано еще по 100 раз поверх текста. Так что получается текст из 3 текстов, один над другим надписанный. Вот, они появились примерно 2000 лет назад. В 1-2 веке нашей эры в Египте римляне начали пользоваться такими книжечками, и появились первые книги. Первые книги назывались латинским словом «кодекс». От слова «каудекс» – это значит «ствол дерева», ну, «колода». Видимо, они использовали деревянные обложки для этих книг. Кстати, с этим связано слово «буква». Слово «буква» как раз связано с тем, что это такое было старославянское слово вообще для любых книг, потому что у книг были деревянные обложки, сделанные из бука. И это слово пришло к нам из германских языков. Ну, ты знаешь однокоренное слово «book».
Да.
Английское слово, знаешь, «book»?
Да.
Вот оно связано с тем, что обложки книг были деревянные, и с этим же связано первое латинское название книг – «кодексы». Кстати, ты знаешь, может быть, что сейчас некоторые книги называются «кодексы». Ты слышала про такие книги?
Нет.
Ну, например, сборник законов. Сборник, в котором записаны все законы, называется «кодекс». При этом есть еще русское слово «книга», и ты спрашиваешь, откуда оно взялось. А с ним такая смешная история, потому что я почитал словарь происхождения слов, и получается, что русское слово «книга» связано с китайским словом «кинг», которое означает «свиток», потому что в Китае были не книги, а как раз свитки. Получается небольшая путаница. Русское слово «книга» происходит от китайского слова «свиток». Вот как-то так. У тебя есть какие-то вопросы про книги?
Да, я не понимаю, почему книги раньше были деревянные, а теперь не только деревянные, но и мягкие бывают обложки.
Ну, и твердая обложка тоже не деревянная. Твердая обложка сделана из картона. Потому что их гораздо дешевле и проще делать из бумаги или из картона. И они гораздо легче. Они не такие тяжелые и лучше хранятся. Так что во всех отношениях проще делать обложки не из дерева. Точно так же, как странички книг поначалу делали из кожи, а потом научились делать из бумаги. Они гораздо тоньше, легче и опять-таки дешевле.
А, еще одно.
Да?
Почему делают книжки разные? Для малышей делают книжки. Я понимаю, почему они делают твердыми страницами не мягкие. не из бумаги, а из картона или из дерева.
Я, кстати, работаю в издательстве, где мы делаем детские книжки. И действительно, для самых маленьких мы делаем из твердого картона. Ну, чтобы они не порвали их. Вот у нас есть такая книжка, которую мы очень любим. Называется «Очень голодная гусеница». У тебя, случайно, нет такой там?
Да, у меня такая есть.
Ну вот, мы делаем ее из твердого картона, чтобы малыши их не съели, не сживали.
И морской конек.
Точно, точно, тоже наша книжка из твердого картона. А наоборот, некоторые книжки делают на очень тонкой бумаге, почти папиросной, чтобы побольше страниц влезло. Ну, например, Библию обычно так делают. Или путеводители. Есть такие очень хорошие путеводители Lonely Planet, которые мы берем с собой в путешествие. Они делаются на очень тонкой бумаге, папиросной почти. Чтобы побольше влезло страниц в книжку.
Спасибо, что я поняла про книжку.
Хорошо, звони нам еще. Пока.
Здравствуйте, меня зовут Клюшина Зоя, мне 8 лет. Какая самая большая звезда в космосе? Точка, до свидания.
Вот тут есть такая загадочная девочка Зоя, которая никогда не оставляет свой телефон, и я не могу ей перезвонить. Так что отвечу на ее вопрос прямо так, без звонка. Мне помогла ответить на этот вопрос наш замечательный космоблогер Евгения Сафонова. Я надеюсь, вы читаете космоблог на сайте издательства «Розовый жираф». Там много интересных материалов. И вот я написал письмо Жене, и она мне сказала, что сейчас... Самая большая звезда, которая нам известна, в 265 раз тяжелее Солнца. Она находится не в нашей галактике, а в соседней галактике. Это галактика-спутник, Большое Магелланово облако. Ну, соседняя галактика – это туманность Андромеды, а вот Магелланово облако – это такой спутник, это такая не совсем галактика. Он поближе к нам, чем туманность Андромеды, но все-таки это другая галактика, отдельная от Млечного Пути. И вот там находится эта огромная звезда. Вообще, такие большие звезды – это очень большая редкость. Раньше ученые считали, что не может быть звезд больше, чем в 150 раз больше Солнца. Но сейчас вроде находят вот такие массивные звезды. Чем лучше мы можем искать во Вселенной, тем больше мы находим в ней всяких редкостей. Летом вообще была новость, что нашли звезду, у которой масса 500 солнечных масс. Но тут есть такая тонкость. Во-первых, это измерение довольно неточное, и может быть, там, знаете, плюс-минус. Так что, может быть, эта звезда и не сильно тяжелее вот той первой, о которой я говорил. Вот. Но главное не это, а в том, действительно ли это звезда. Это скопление вещества, большое скопление вещества. Но, может быть, это еще не звезда, а такое облако, из которого формируется звезда. Может быть, мы наблюдаем рождение звезды. И когда она начинает формироваться, она очень быстро сбрасывает массу. Так что, когда перед нами уже аккуратненькая кругленькая звезда, масса уже будет не такой большой. Вот эти огромные массы, как 500 солнечных, их трудно удерживать. И звезда ее сбрасывает. У реальной звезды масса будет все-таки меньше, и в течение ее жизни она будет все уменьшаться и уменьшаться. И прежде чем перейти к финальной части нашей передачи, я хочу напомнить, что от этой же загадочной девочки Зои, которая не оставляет свой телефон, был интересный вопрос. Вот такой, помните?
Здравствуйте, меня зовут Зоя Клюшина, мне 8 лет. Для чего мы живем? До свидания.
И, как вы помните, я просил вас в прошлом выпуске позвонить на наш волшебный телефон 514-09-49 и оставить ваш ответ на этот вопрос. Как бы вы на него ответили. Мы получили уже несколько таких ответов, но я немножко хочу продлить время. Вы можете до середины ноября продолжить оставлять эти ответы. Ну, давайте договоримся числа до 17-го. Потом я их всех соберу, они попадут в последний ноябрьский выпуск, который будет в конце ноября. Это будет 90-й выпуск. Мы там обсудим эту интересную и сложную тему. А теперь подошло время разгадки для нашей рубрики «Полную чушь». В начале передачи я произнес 4 фразы, одна из которых была полной чушью. И вот теперь пришло время узнать, какой факт был полной чушью. Сначала я сказал, что велосипеды придумали как замену лошадям. И это была правда. Мы говорили с вами про очень холодные и голодные зимы, которые наступили в начале 19 века. Лошади стали очень дорогими, потому что овес был плохой урожай овса. И лошади умирали тоже в эти долгие зимы. И вот велосипеды, это такая была идея была, по крайней мере, сделать замену лошадям. Ну, мы знаем в итоге, что велосипеды, в общем-то, и заменили лошадей. Другое дело, что появились автомобили, которые справляются с этой задачей тоже неплохо, как мы знаем. Потом я сказал, что динозавры – это самые крупные животные, которые когда-либо водились на свете, и это была полная чушь. Мы с вами знаем, что самые крупные животные, которые когда-либо водились, это киты, и они живут сейчас вместе с нами, например, синий кит. Другое дело, что среди динозавров были самые крупные наземные животные, такие как брахиозавры и диплодоки. Все эти длинношеи динозавры, действительно, это были самые крупные наземные животные. Они были гораздо больше слонов, гораздо больше эндрикотериев, больше млекопитающих, гораздо крупнее. Но это не абсолютный рекорд, это не были самые большие животные на планете. Потом я сказал, что, чтобы проверить, сварились ли макароны, их надо бросить в стену. Ну, будьте крайне осторожны с этим экспериментом. По нескольким причинам. Во-первых, вы имеете дело с горячим, с кипятком. Лучше делать это вместе с родителями. И, кроме того, присутствие родителей позволит вам избежать второй огромной опасности. Это если вы сделаете это без разрешения родителей, и они увидят, что вся стена в макаронах, вас ждет, наверное, какая-нибудь настоящая катастрофа. Вот. Ну и учтите, что это хорошо работает со спагетти, с длинными макаронами. Действительно, если они хорошо прилипают к кафельной стене, ну не вдумайте бросать в обои, обои только испортятся, а стена, покрытая плиткой, если они будут прилипать, то значит они готовы, а если они сползают, значит еще нет, и надо варить дальше. Ну, еще раз, не пытайтесь делать это без родителей, по крайней мере, я не отвечаю за последствия. Ну и потом мы говорили о том, что первые книги появились в качестве блокнотов, что до этого были свитки, то есть рулоны, материала какого-то, да, рулоны, например, пергамента или рулоны папируса. Вот идея нарезать отдельные листочки и переплести их сбоку, да так, чтобы можно было их листать, так что в любое место текст очень легко попасть, не надо прокручивать целый текст. Вот эта идея появилась исходно для того, чтобы сделать удобный блокнот. Они были такие замечательные, такие удобные, вместе с тем довольно недешевые, и поэтому люди писали по много раз в эти блокноты, стирая и писали поверх того, что писали до этого. На этом 88-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте книги издательства «Розовый жираф», читайте блоги на нашем сайте. Каждый день выходят интересные какие-то обновления в этих блогах. Пересказывайте их друзьям и родителям. Звоните на наш телефон 514-09-49. Оставляйте свои вопросы. До новых встреч! Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».